новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. Я напомню, что сегодня понедельник, 25 августа. Также сразу скажу, что такой дисклеймер будет, что Юрий Будкин отсутствует по причине отпуска. Эту неделю его не будет, я его временно заменю. Наш координат — смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит Москобот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Мария Захарова заявила, что отсутствие должной реакции представителей Запада на удары Киева по нефтепроводу «Дружба» говорит либо об их безумии, либо об их антиправовой направленности. Заявление это она сделала журналистам. Я напомню, что Мария Захарова — это официальный представитель российского МИДа. То, что целый ряд западноевропейских натоцентричных представителей, деятелей, я даже не могу сказать политиков, потому что это политиканство. Говорят о том, что это ничего и можно продолжать. Киевскому режиму это говорит либо об их безумии, либо об их абсолютной, в общем-то, антиправовой направленности. Так, что мы будем обсуждать, да, в течение ближайшего часа? Есть такая организация межрегиональная, называется «Отцы рядом». Так вот, они призвали разделить материнский капитал поровну между супругами, и вообще они считают, что почему этот капитал называется материнским, совершенно непонятно. Вот эту историю мы обсудим. Также поговорим о том, что растут цены на шоколад, на кондитерские изделия, почему это происходит, почему производители повышают закупочные цены и что мы в ближайшее время будем покупать и есть. Запуск дрона к российской альпинистке на пик Победы отложили из-за непогоды. Наговицу до сих пор пытаются спасти. Стоит ли это делать? Вот мы это все обсудим со специалистом. И как подобные трагедии, или можно ли вообще подобные трагедии в дальнейшем предотвратить? Ну и в конце поговорим об автомобилях. Названы 10 самых популярных машин в России в августе.
«Поток». Успеем сказать главное.
«Отцы рядом» призвали разделить материнский капитал поровну между супругами. В России необходимо провести работу по усилению роли отца в семье. В том числе нужно заменить понятие «материнский капитал» на «семейный», разделив эту меру поддержки поровну между супругами. Проект изменений, направленных на равноправие родителей, в Госдуму направили, опять же, направили члены межрегиональной организации «Отцы рядом». Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на документ. Одно из ключевых предложений активистов – это упразднение мат-капитала и разделение права на использование детских выплат обоими супругами в равных долях. Переименование меры поддержки в семейный капитал поможет исключить дискриминацию, считают члены организации. По их мнению, существование материнского капитала создает дисбаланс, поскольку по факту распоряжаться средствами может только мать. А в целом вся российская судебная практика по отношению к отцам – это сплошная дискриминация, подчеркивают авторы инициативы. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец у нас на связи. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, вообще нет ли доли правдивости вот в этом предложении? Почему у нас материнский капитал действительно называется материнским, а может быть, действительно его назвать семейным? Все-таки семья же вся пользуется им.
Ну, давным-давно еще было разъяснение, и мне даже кажется, что от нашего президента был какой-то посыл в том, что материнский капитал называется материнским, потому что все-таки, да, в большей степени, соответственно, мать рожает ребенка, и как бы, да, этот капитал предназначен, конечно, семье, но прежде всего, да, через именно роль матери, скажем так. Может быть, есть смысл для того, чтобы уравнять в правах, просто переименовать, да, материнский капитал, семейный капитал. Наверное, это, может, было бы логично, правда. Но вот что касается распоряжения этим капиталом, менять что-либо, ой, на мой взгляд, это очень чревато всякими серьезными последствиями, вплоть до, наверное, судебных разбирательств каких-то, потому что ситуации бывают крайне сложные, да, понятно, что большинство семей использует материнский капитал прежде всего для взноса в оплату жилья, и это правильно, ну, как бы, да, большая часть. Есть другие направления использования, но, конечно, не исключены конфликты, разводы, и мне кажется, это может быть потом дополнительным каким-то элементом, не знаю, может быть, торга, не очень корректного отношения к ребенку, право, скажем, да, воспитывать этого ребенка, даже если все равно, да, 50% роли, 50% матери, мы прекрасно знаем статистику, что, конечно, больше процент детей остается с матерями. И мы знаем прекрасную статистику, где роль отца минимальна или совсем никакая. Более того, да, мы видим, например, тезы задолженности по алиментам. И на самом деле, если и менять это, то нужно тогда очень серьезно прорабатывать порядок и законодательные нормы.
Угу. А, но с другой стороны, Людмила Николаевна, и сейчас же ведь материнский вот этот капитал, да, его же можно потратить только на определенные нужды. Да и, в принципе, тогда, как бы, ну, какая разница, ну, будет он поровну между родителями.
Ну, в общем, да, если все благополучно, просто, наверное, да, предположим, да, что есть семья, у которой использовал материнский капитал, а семья разводится, да. Uh-huh. Вот, да, таких случаев достаточно много. Понятно, что если вложен этот материнский капитал, например, в жилье, да, там есть доля ребенка, выделяется, ну, как правило, выделяется ребенка. Но если мы используем на другие нужды, например, там, на лечение, на образование. Здесь могут быть уже, мне кажется, всякие такие конфликтные ситуации, да, то есть право, например, воспитывать ребенка.
Угу. А вот слушатель Сергей пишет, капитал дают на ребенка, значит, должен называться детским капиталом.
Ну, у нас есть детские пособия, угу. Да, мне кажется, нет, все-таки капитал, он предназначен для родителей, для того, чтобы поддержать родителей в воспитании детей, угу. Да, и в обеспечении их там, да, в благополучии жильем и другими благами.
Да. Спасибо большое. Спасибо, Людмила Николаевна. Людмила Иванова, швец, доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова, кандидат экономических наук, была у нас в эфире. А вот эта вот организация «Отцы рядом», она призвала разделить мат-капитал поровну между супругами и переименовать его в семейный. А еще тут интересные, кстати говоря, у них инициативы. Ну, видимо, организация какая-то себя пиарит. Вот кто-нибудь из вас слышал о такой организации «Отцы рядом»? Кто-нибудь слышал о ней? А теперь вы услышали. А также они предлагают, эти друзья, вести звание «Отец-герой», потому что вот несправедливо, что сейчас только матери могут получить звание «Мать-героиня», а вклад отцов в воспитание детей остается незамеченным. Вы сами, мужчины, не рожают детей, друзья. Я хочу это напомнить. Рожают женщины. Вот вы родите десятерых. Это еще физические усилия определенные. А потом уже говорите, отец-герой. В принципе, против отца-героя тоже никто ничего не имеет. Против, потому что действительно бывают такие отцы, но в процентном соотношении все-таки роль матери, как правило, оказывается выше. Так, что вы пишете? Дети с детства капиталисты. Действительно, Дмитрий Александрович, вы правы. Так происходит. Григорий, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Да, вы там из заснеженного Питера передаете привет, но у вас все-таки не заснеженное. Это град был. Это некоторые телеграм-каналы почему-то написали с перепугу, что снег выпал в Санкт-Петербурге, там выпал все-таки град. Отец-герой – это сколько должно быть жен, да, дети, отец-герой? Да, бывает, кстати, такие действительно есть известные люди, у которых много детей. Им, может быть, действительно можно это звание дать. Да, повесить им медаль медаль повесить им на грудь вполне. А что еще вы пишете? Так, Григорий Санкт-Петербурга, вы передали нам привет. Да, мы об этом говорим, кто отдает, чтобы на ребенка потратить, а не родителям на всякие там увеселительные штуки. Нужно тогда еще разрешить тратить батин капитал на пиво и рыбацкие принадлежности, пишет Павел. Нет, не будут это разрешать, тут все довольно серьезно регулируется. Детский капитал, мы говорили. Жанна пишет, мужчин 10 минут... Так, ну, слушайте, Жанна, да, мы... я об этом тоже сказала, только более деликатно. Вы уж прям так немножко грубовато. Что женщина, да, 9 месяцев носит, это все понятно. Ну, я еще раз повторяю, что усилия, конечно, женщины, а не больше. У меня три знакомых, все они отцы-одиночки, они герои, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да, ничего себе, сколько у вас таких знакомых. А что значит одиночки? Прям совсем жены не участвуют? Да, убежали. Наверное, это более женские заморочки, пишет Five. О, действительно, женские заморочки. Вот это тоже, кстати, хорошая позиция. Ну, это твои все, сама там морочишься с этими детьми. Медаль за несколько разрушенных семей и брошенных детей, спрашивает Елена. Ну, да, но это не факт. Слушайте, есть отцы, которые всю жизнь действительно прожили со своей женой, вместе растили детей. А есть, правда, отцы-одиночки. И такие действительно есть. Это наша жизнь. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Денис.
Добрый день, Денис. Ну вот на самом деле у меня, вы знаете, тоже закрадывались такие мысли, типа того, что отец герой и прочее, да. Ну вот скажу свое мнение. На самом деле, мне кажется, менять ничего не нужно. Вот если есть мат-капитал, пусть он будет. Это все-таки как бы мать и ребенок, это, ну, ближе, чем отец и ребенок. Но есть момент. У меня есть знакомые, которые потеряли своих жен, ну, в силу болезни, да, и дети там 10-12 лет возраст, то есть ребят воспитывают их одних. Вот. И вот здесь бы разобраться бы, как-то, я не знаю, не то, что помочь, а какое-то вот правовое поле такое тоже иметь, сложно подобрать слова, чтобы человек, да, который мужчина, который остался один, без супруги, да, в силу, ну, утраты второй половины, да, но с ребенком, грубо говоря, или с двумя несовершеннолетними детьми, да, он, по сути, находится один на один, потому что он должен зарабатывать, но... Это то же самое, если супруга останется одна, она также должна как-то зарабатывать, крутиться. Вот. И как бы семьи, понятное дело, что ее мама помогает с папой, там, если они есть, просто не у всех.
Бабушки, дедушки, есть. Не у всех есть такое, да.
Бабушки, дедушки, всегда. У меня, например, вот, ну, только одна бабушка вот осталась, и все. Вот, у ребенка. А так, в принципе, как бы мы сами воспитываем. Вот. Но я вот лично столкнулся с такой ситуацией, когда у знакомых, да, у меня, ну, есть такие знакомые, у которых супруги, ну, ушли из этого мира. И вот если вот как-то подумать в сторону поддержки вот таких пап, да, которые остались одни, с несовершеннолетними, еще раз замечу, детьми, это было бы, наверное, здорово. Но так в целом...
То есть в целом это... государство никакой им поддержки не оказывает?
Нет, им оказывают работодатели, им оказывают социальные, я вот точно не знаю, я не спрашивал, но как бы лезть в это как бы не считаю своим там обязанностью, да, лишний раз спрашивать, а что там тебе приходит или что-то еще. Но они как бы сами не говорили, и если такая есть поддержка, да, со стороны государства, это, конечно, здорово. Но я точно знаю, что есть поддержка со стороны там работодателей,
Я поняла. Спасибо большое, Денис. Тут что-то уже со связью произошло. Соглашусь с вами, да, нет, какая-то поддержка, естественно, есть. И в этом случае, да, наверное, что-то можно предпринять, обратить внимание на этих людей и как-то им серьезнее, возможно, помогать. Так, у одного известного человека 11 детей от 6 разных женщин. Вот ему можно дать медаль за способность к репродукции, пишет Павел. Ну, мы не об этом на самом деле говорили, не о способностях к репродукции, потому что там есть все-таки матери всех этих детей, они разные, и они участвуют в воспитании. Да? А если серьезно подойти к этому вопросу, действительно говорить о людях, которые остались одни, да, мужчины без жен, да, это действительно серьезная, печальная ситуация, и им какую-то поддержку надо оказывать. Тут не обязательно как бы переименовывать, может быть, материнский капитал в семейный и давать отца-героя, хотя, может быть, если это есть какие-то льготы, можно и отца-героя дать, а почему бы, собственно, нет, почему мы так смеемся над этим? В целом, что здесь плохого, если действительно человек вырастил детей на один? А, многодетным отцом 32 года называюсь, и мне все равно, что детей уже вырастил. Этот орден и знамя у меня не отобрать. Когда один растит троих, это легче, чем вдвоем восьмерых, потому что втроем, вдвоем в три раза не легче, тем более очень рано овдовел, пишет 377-й. Ну, вы молодец, что я могу сказать. Действительно молодец, отец-герой. Один человек сказал, что люди делятся на тех, у кого есть мать, и у тех, у кого нет. Я думаю, что к названиям не надо придираться, пишет Конюх Федоров. Соглашусь с вами. Ну, вот есть такие, да, предложения. Ну, кстати, вот по поводу награды какой-то отец-герой, ну, правда, а почему бы нет? Это, мне кажется, неплохо. А вот переименовывать материнский капитал, ну, вы же понимаете, что, в принципе, ерунда какая-то. Нет тут никакой дискриминации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С сентября месяца крупные производители кондитерских изделий, российские подразделения различных иностранных компаний известных, которые производят всякие известные конфеты, шоколадки, печеньки и так далее, готовятся поднять закупочные цены. Разные тут диапазоны. Кто-то от 2,5% поднимет, а кто-то аж на 14 с чем-то процентов. И таким образом, с учетом прошлых повышений, только за один последний год сладости у нас подорожают на 40%, минуточку, за год. Основную причину называют специалисты. Это рост стоимости какао-продуктов из-за мировой конъюнктуры и пошлин. Производители также столкнулись с увеличением цен на сухое молоко и другими издержками. В общем, сплошные издержки, и цены только растут, потому что везде издержки, и все-все повышают цены, повышают. В связи с этим, разумеется, продаж шоколада в России уже сократились на 11%, но, естественно, все дорожает, люди меньше покупают, это логично. Что тут есть раскладка, значит, по всяким компаниям, как они там выкладывают свою продукцию на рынок и насколько все это дорожает. Но вот по данным Росстата, в июле в России средняя розничная стоимость шоколада составила почти 1500 рублей за килограмм, увеличившись почти на 31%. Ну, соответственно, шоколадные конфеты с натуральными добавками дорожают. А в Минсельхозе газете «Коммерсант» сказали, что в России представлена кондитерская продукция в разных ценовых категориях, доступная широкому кругу потребителей. И на ее стоимость влияет ситуация с импортными ингредиентами, увеличение затрат на упаковку, логистические издержки и так далее. И все такое. В общем, цены только растут. Там также добавили, что высокая конкуренция в сегменте сдерживает существенный рост цен, то есть 40% это несущественный рост цен получается. Интересно, конечно, выяснить, что нас ждет в будущем, и будем ли мы вообще есть настоящий шоколад, да, потому что, скорее всего, производителям придется придется заменять натуральные добавки какими-то другими, чтобы удешевить просто конечную стоимость продукта. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что он не ест сладкое, вообще не едите, да, это замечательно, на самом деле, что вы не едите, вы много денег сэкономите. Я вот тут просто на днях зашла в один известный магазин, да, на букву А, целая сеть, как раз, которые продают шоколадные конфеты, шоколад и различные кондитерские изделия, и действительно я была тоже поражена на выходе чеку, в общем, не так много купила, чек был такой внушительный, поэтому, с одной стороны, это даже хорошо, потому что, может быть, мы будем меньше есть сладкого, да, конфет, и это, может быть, даже поможет нашему здоровью. Меньше будет диабет второго типа, если, конечно, это может помочь. А с другой стороны, иногда хочется, естественно, чего-то сладенького, что же мы будем дарить врачам, учителям и так далее, потому что теперь все это очень дорого. Павел вот пишет, раньше плитка шоколада была 100 граммов, сейчас уже 80 граммов, в будущем видимо, будет 60 граммов, называют шрекфляция, когда уменьшают упаковку и вес товара, чтобы сохранить цену. Расскажите, пожалуйста, часто ли вы вообще сейчас едите конфеты, шоколад? Заметили ли вы какие-то изменения в магазинах и в своем рационе? Понятно, что меньше есть сладостей и хорошо, но, тем не менее, все-таки мы каким-то образом урезаем свой рацион, и каким-то образом мы, может быть, можем почувствовать себя немножечко беднее в кондитерском магазине. Я, например, немножко так была, конечно, удивлена ценнику последнему на конфетки, это просто обычные конфеты. Одни были такие вроде бы из разряда, можно сказать, элитных у нас, а вторые были совершенно самые простецкие конфетки и две плитки шоколада, и чек был довольно существенный. Вот Андрей спрашивает, а сейчас в шоколаде есть шоколад? Вот мы тоже хотели у эксперта узнать, но что-то у нас не получается. В будущем ждет повышение цен на все и всегда, так как бизнес таким образом реагирует на доклад ВЦИОМа о хорошей жизни россиян, иронизирует Иван. Сухофрукты, бананы, сушеные, мед, как перешел на эти сладости, похудел, пишет Сергей. Хороший, кстати, вариант. Хороший вариант. Знакомая занимается изготовлением тортов, она выкладывает фото стоимости составляющих, и, знаете, в шоке не только она, но и заказчики. Подорожало абсолютно все, и даже упаковка, пишет Катя. Соглашусь с вами абсолютно. Хотелось бы вообще какие-то объяснения, почему все так... А упаковка здесь при чем? Причем здесь упаковка, совершенно непонятно. Я тоже не ем сладкое. А девушка моя ест, пишет конюх Федоров. Свойственно, да, многим женщинам любить. Кстати, тоже интересно, почему женщины больше любят сладкое, чем мужчины, очень часто. Вот, может быть, у них мозг работает сильнее. Но это такое, знаете, предположение. Небольшой троллинг, так скажем. Почему так у нас дорожает? Дорожает шоколад, причем очень сильно. Еще, кстати, вот одно объяснение, что цены на этом рынке могут быть подвержены давлению из-за резкого сокращения в прошлом году урожая кукурузы, сахарной свеклы, хотя Росстат существенного роста цен не зафиксировал. И по его данным, средняя стоимость крахмальной патоки в России увеличилась только на 7,5% год к году, но никакие там не на 40, да, как на выходе нам предлагают. Тот, кто продает упаковку, ему надо также оплачивать ЖКХ, бензин, продукты в целом, вот и дорожает упаковка. Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, основатель шоколадной фабрики «Конфаэль» Ирина Ильдарханова у нас на связи. Ирина Борисовна, здравствуйте, мы наконец до вас дозвонились.
Здравствуйте все.
Да. Здравствуйте, у нас мало, просто осталось времени, всего полторы минуты. Да. Скажите, пожалуйста, что в ближайшее время ждет покупателей, и сможем ли мы вообще поесть уже настоящего шоколада, или это будут скорее заменители?
Ну, если говорить так, как оно есть, то на сегодняшний день шоколадных изделий, натуральных, которые состоят из трех ингредиентов, какао-масло, какао-тертое и сахар, и если молочный шоколад, то молоко, будет на полках Мало. Мало по той причине, не потому что производители к этому не готовы, потому что торговые сети не готовы торговать такими натуральными товарами, натуральным шоколадом по причине того, что они считают, что покупательская способность людей не позволяет покупать высококачественные продукты, которые, соответственно, стоят. Все, наверное, уже слышали много раз, потому что шоколадное сырье, какао-бобы, подорожали за прошлый год практически в 4 раза, и их рост еще не остановился. Шоколад будет продуктом, тот, который, его мало, он дефицитный, так же, я всегда сравниваю, как бы с икрой, наверное, красной, черной.
Ну, в общем, это будет элитный продукт, немного. Как черная икра.
Да, это будет продукт, да.
Спасибо большое, спасибо, Ирина Борисовна, просто у нас закончилось время.
Благодарю.
Спасибо большое. Закончилось эфирное время, это была Ирина Эльдарханова, вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, основатель шоколадной фабрики «Конфаэль». Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Сегодня понедельник, 25 августа. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Обсудим мы в течение ближайших 25 минут спасательная операция. Спасатели в Киргизии прекратили поиски российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться. Обсудим эту тему подробней, почему это произошло, можно ли в будущем такое предотвратить. И названо 10 самых популярных автомобилей в России в августе.
Поток. Успеем сказать главное.
Спасатели в Киргизии прекратили поиски российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться. И с 12 августа, уже вот практически две недели, находится на пике Победы, на маленькой совсем площадке, на высоте около 7200 метров. Об этом заявил ТАСС, начальник базового лагеря Южный Инальчек Дмитрий Греков. Ну, по крайней мере, он сказал, что, я так понимаю, что спасательная операция на сегодня, по крайней мере, прекращена. Совсем ли она прекращена, непонятно. В МЧС Киргизии сегодня сказали, что на гребне сейчас очень сильный ветер, и даже дрон не смогли запустить туда, чтобы вообще оценить состояние Натальи. И сроки вообще какие-то, даже запуску дрона назвать невозможно, потому что погода очень плохая. Альпинист-спасатель Денис Киселев у нас на связи. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, вот скажите, пожалуйста, вот эту трагедию, да, которая произошла с Наговицыной, как вы считаете, вообще, ну, подобные ситуации можно как-то вот в дальнейшем предотвратить?
Ну да, наверное, я думаю, прежде всего надо подумать о том, кто ходит на эту гору и с какой квалификацией. То есть там явно квалификация Натальи не соответствовала сложности этой горы. Вот, это прям очевидно. Но в дальнейшем хорошие прогнозы погоды, грамотный подход к своим силам соизмерения и опыту и квалификации тех, кто там идет, конечно, это могло бы снизить количество трагедий именно про эту гору, если говорить.
А как считаете, почему вот до сих пор, я так понимаю, вот эти вот попытки, да, спасти ее не прекращаются, несмотря на то, что там очень, там просто ужасная какая-то погода, там сезон уже, видимо, восхождения даже завершен, по крайней мере, я об этом читала.
Да, сезон уже завершен, и самое благоприятное время уже миновало. Да, честно говоря, самое благоприятное время, пик Победы, это очень серьезная гора, там ветер меньше 10 метров в секунду, по-моему, если бывает, то крайне редко. Вот, ну и спасать человека, это вообще долг других людей. Тем более, что спасатели на горе, ну, тоже считают, что это правильно. Но и, честно говоря, чисто с этической точки зрения, неправильно бросать альпиниста одного
Другое дело, что хоть и мало шансов, да, будет, наверное, очень грустно потратить столько сил и узнать, что вот Наталья была, погибла уже давно. Угу. Но, тем не менее, это не значит, что мы должны прекращать попытки.
Нет, никто об этом не говорит, но вся проблема в том, что вот из-за погоды, да, эти попытки, они могут тоже какими-то трагедиями обернуться, потому что вот вертолет уже сел аварийно, там была спасательная, да, началась, да, операция, там люди получают травмы, то есть есть шанс, что могут еще другие люди погибнуть.
Однозначно, конечно, такой риск есть, и именно в этом заключается, ну, скажем, назовем это искусством спасателей, делать спас-работы так, если измерять риски, они все-таки профессионалы, чтобы не увеличивать количество пострадавших. Это одна из самых сложных задач у спасателей, как спасти других, не увеличивая количество пострадавших.
Uh-huh. А как ее вообще вот на этой высоте, да, она как бы на гребне лежит, вот сложность-то в чем? Ее оттуда спустить, да, просто тяжело, я так понимаю?
Да, ну, во-первых, в данном случае сейчас даже добраться до нее очень сложно, чтобы убедиться, жива она или нет, потому что гора, сезон закончен, погода там абсолютно испорчена, и в этих условиях спасатели просто добраться до нее не могут. Ни авиация, ни вот дроны сесть, ничего. И людям туда пройти, пробиться сквозь такую непогоду, тем более, что это, ну, очень далеко. Это, чтобы для обывателей мы понимали, что это такое, это намного дальше, чем Северный полюс, например. Uh-huh. Это намного серьезнее условия. Вот. И получается, что она недоступное место. Uh-huh. И в этих условиях прям невероятно трудно добраться и что-то сделать.
Uh-huh. А можно ли говорить о том, что вообще вот эта вот группа, я так понимаю, что она в составе группы же, да, шла, было, да, это восхождение. Да. Эта группа вообще начала восхождение уже к концу сезона ближе.
Да, однозначно, к концу сезона, но все-таки в сроки, которые еще... Не скажешь, что они все уже опаздывали, и нет, это еще было вполне время для восхождения. Uh-huh. Другое дело, что в тот момент, когда Наталья там осталась, да, уже сезон заканчивался, и, честно говоря, почему она там осталась одна, это вопросы к ее спутникам и гиду, с которым она шла, тоже, тем более, что гид, он жив, uh-huh, а его клиент один на горе, неизвестно в каком состоянии.
Ну, сообщать, что она сломала ногу, там у нее довольно серьезная травма, собственно, поэтому она одна осталась.
Ну да, я понимаю. Ну, то есть, но в любом случае, задача гида была в том, чтобы человек не сломал ногу, а если он сломал ногу, то он по возможности живым и здоровым, uh-huh, он максимально быстро вернулся вниз, и это его ответственность. Я уверен, что по условиям договора это тоже, в общем-то, между Натальей и гидом прописано. Uh-huh. Тут начинается вопрос.
Да. А могут ли что-то сделать? Вообще вот как-то регулируют власти Киргизии вот эту вот ситуацию с восхождениями?
Прежде всего, да, конечно. Ну, во-первых, есть МЧС Киргизии, как ни крути. Есть это гражданка России, поэтому Россия может делать. Это прежде всего касается финансов, потому что, честно говоря, суммы, уже потраченные на ее спасение, уже перевалили за все компенсируемые страховыми компаниями.
Угу. Ну, там поэтому... итальянцы ее пытались даже спасти.
Да, 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 это серьезное мероприятие. И так вот можно сказать, что такие спасработы, такие знаковые, проводятся уже всем миром. Там уже никто не думает о деньгах, а думает о том, чтобы помочь человеку.
Угу. Спасибо большое, Денис. Денис Киселев, альпинист-спасатель, был у нас в эфире. Обсуждаем мы ситуацию с Натальей Наговицыной, которая вот на огромной высоте находится... Одна, нельзя утверждать, что она жива, жива она или мертва, это спекуляция, никто не может этого знать. Но, по крайней мере, это довольно трагическая ситуация. И трагическая ситуация, конечно, в первую очередь для ее близких. 985-й пишет, что операция прекращена до весны. Так сообщать, сегодня были такие сообщения, потом были, они противоречивые пока, потому что потом другие появляются сообщения, что ждут, что, может быть, немножко улучшится погода и возобновят. То есть вот сегодня итальянцы, по крайней мере, даже дрон не сумели запустить. Вот настолько плохая погода там. Григорий Санкт-Петербург пишет, что там минус 25 в горах, даже, может быть, и холоднее. То есть, и может быть холоднее, потому что очень сильный еще ветер. Анна спрашивает, какая может быть основная причина гибели? Ну, мы не знаем, какая основная причина гибели. Может быть, возможно, и продукты уже закончились к этому моменту, у них не так было много. Если никто не знает наверняка, зачем СМИ говорят, что она погибла... Так, 74-й. Ирина это пишет. Смотрите, СМИ не говорят, что она погибла, говорят телеграм-каналы. Пожалуйста, вот на будущее телеграм-каналы со СМИ не путайте. Средства массовой информации – это зарегистрированные источники информации. СМИ, как правило, не утверждают, что она погибла. Утверждают различные паблики и телеграм-каналы. Это неподтвержденная информация. Никто просто этого не может даже подтвердить. Никто не знает, жива она или нет сейчас. Просто жесть, кто отвечает, гид, страна, разрешающая поход. Ну, вот в данной ситуации, конечно, вопросов очень много будет гиду, и, как правило, вот эти вот гиды, которые вот так ведут людей, которые потом у них там одни остаются и погибают, это вплоть до уголовной ответственности. Вот сейчас вот эта вот история еще была на Курилах, да, там 9 женщин и гид-мужчина, он, кстати, не из местных, он тоже приезжий, говорят, что он не знал особо трассу. К нему будет сейчас очень много вопросов, на самом деле. Ему придется, в общем-то, отвечать, почему эта ситуация произошла. Слава богу, с ними все в порядке, их нашли, но на это были потрачены какие-то ресурсы, да, человеческие и материальные. Так, что вы еще пишете? Усомнившийся Макар пишет, мудрость в том, чтобы не геройствовать понапрасну, когда человека уже нет. Слушайте, ну есть еще братство альпинистов, да, определенное, это люди определенного склада. Наверное, обычным таким обывателям скучным это не понять. Ну и вообще, конечно, нельзя бросать человека, никто не знает, что там происходит, но на самом деле ситуация в целом-то ужасная, да. Много там пишут и в соцсетях об этом, сейчас много обсуждают, стоит ли спасать. Ну, конечно, вот даже сейчас вот альпинист был у нас в эфире, Денис Киселев, спасатель, говорит, конечно, стоит спасать. До последнего стоит спасать, но, разумеется, разумеется, обходя какие-то риски, да, может быть, все-таки не рисковать сильно своей жизнью, а смотреть по ситуации, но спасать, конечно, стоит. А что дроны к ней не могут долететь, перенести питание, лекарства за эти недели просто бросили, видимо, не очень важно. Это не так. Александра действительно пытались спасти, не могут долететь, там очень плохая погода, дроны не могут долететь. Там вы просто не понимаете. Вот вам сейчас объяснили, почему не могут. Это просто шок, пишет Александр, в такое время просто оставляют человека погибать. Ну, не может никто ничего сделать. Ну, действительно не может. Вот такое бывает. Такое бывает. Так, я по радио слушать, пишет Ирина, что она погибла на такой же высоте, как и ее муж. Ну, мы разберемся, Ирина, почему у нас вряд ли вы это слышали. Если вы это слышали, конечно, в новостях, или кто-то это просто от себя добавил. Да, у нее супруг погиб 3 года назад и тоже туда пошла. Вот такая, на самом деле, в общем-то, это трагическая ситуация, трагедия. Спасатели в Киргизии прекратили поиски российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться. С 12 августа находится на пике Победы на высоте около 7200 метров. Значит так, кто это? Дмитрий Греков, это начальник базового лагеря Южный Энельчек, сказал ТАСС, что закрыли работы сегодня. Но он говорит, закрыли работы сегодня. Мы хотели долететь туда на еврокоптере. Это имеется в виду вертолет такой, но погоды нет. По словам начальника базового лагеря, шансы на выживание россиянки в тяжелых условиях высокогорья очень низкие, но ее могут официально объявить, ее не могут официально объявить погибшей. Мы знаем, где она лежит, но добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел. Сказал Греков. По этой причине никто не может подтвердить, никто не может ничего не подтвердить, не опровергнуть. Ну вот Александр еще возмущается, что 2 недели плохая погода, а как же дни, когда ее бросили? Не все смогли уйти, вот один из членов команды тоже умер, он доставил ей продукты, какие-то необходимые средства, и при спуске умер. Там действительно ситуация довольно тяжелая. И Григорий вот справедливо уточняет, что там разреженный воздух, на вертолете тяжело долететь.
Москва. 94,8 FM. Поток. успеем сказать главное.
Автостат назвал 10 самых популярных автобрендов в России в августе. По итогам периода с 18 по 24 августа самый большой рост продаж показали автомобильные бренды BLG и Toyota. Об этом сообщает Автостат. BLG – это джили, которые собирают в Беларуси, поэтому, видимо, BLG назвали. Согласно данным агентства, за указанный период было продано почти 2000 автомобилей BLG и 603 Toyota. Ну, это вот рост продаж именно этих марок, но в первую строчку рейтинга все равно продолжает занимать Lada, также лидируют Havail, Cherry, Geely, ну и BLG. Ну и другие там марки китайские тоже вошли в этот рейтинг. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков у нас на связи. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, рад вас слышать.
И я вас тоже, спасибо. Скажите, пожалуйста, ну вот понятно, да, почему растут продажи BLG, это еще можно, да, объяснить. А вот чем объяснить рост продаж Toyota? Она вообще продается ли у нас официально?
Да нет, конечно. Все слухи о том, что Toyota вот завтра, послезавтра придет с официальными продажами, а вот они пошли зимой, весной, все эти слухи, это, конечно, не более чем спекуляции. Я общаюсь с людьми, которые, собственно говоря, в бизнесе, и с людьми из посольства Японии в Москве, которые тоже курируют вопросы экономические. Конечно, Toyota и даже близко не собиралась к нам выходить на российский рынок, и никаких заявлений по этому поводу не делала. Все, что к нам везется, это все, конечно, альтернативный ввоз. Его даже не всегда можно назвать параллельным импортом, потому что параллельный импорт – это когда официально ввозится, в смысле, российская компания с большими партиями, дилер, например, какой-то крупный или какая-то импортирующая компания возит большую партию автомобилей, официально их растамаживает, официально платит в том числе полную ставку утилизационного сбора коммерческую, ну и потом пускает в продажу. А эти машины все возятся, вот, как я их называю, альтернативными каналами, ну, на частников, на физиков, проще говоря. Да? Неважно, человек сам себе везет или для него везет какая-то другая компания. Все это альтернативный вот этот ВОЗ, как правило, как не всегда, но как правило с уплатой льготного утилизационного сбора, если позволяет. Потому что машина старше, с двигателем больше 3 литров, ты, конечно, не привезешь так просто. Вот, и ВОЗ у нас автомобилей вот эти альтернативными каналами, он даже в последнее время подрос. Toyota эти в значительной степени, в большинстве своем, хотя и не все, везутся из Китая. То есть это машины китайской сборки, там же все собирают. И RAV4 собирают, и Camry собирают, и многие-многие другие модели. Поэтому тащат оттуда. И как раз многие меня тоже спрашивают, а можно ли везти, отличаются ли китайские Toyota от японских. Ну, в большинстве своем не сильно отличаются, если брать агрегатные вещи, моторы, коробки там и какие-то другие чисто технические решения, которые человек глазами не видит. По внешности иногда немножко отличаются, там есть там версии некоторых машин длиннобазные, есть с другими бамперами немножко там или с другой оптикой, но в принципе и в целом можно брать, за исключением того, что Toyota родные японские, они все-таки лучше защищены от коррозии, чем китайские. Потому что Китай немножко чуть-чуть, не буду вдаваться в подробности, времени не хватит, металл другой, не значит, что плохой, просто чуть-чуть попроще, потому что китайцы не заморачиваются на этом деле, сами китайцы, потребители, а все стоит денег. Вот. Ну и просто в Японии Toyota использует такой технологический процесс, который называется гальванил. Это когда есть гальваническое покрытие цинком, та самая цинковка, о которой мы говорим, с одновременным отжигом металла при высокой температуре, и этот цинк, он как бы, тонкий слой цинка как бы вплавляется, что ли, да, не лежит сверху, а вплавляется в сталь. И очень часто даже вот эти блогеры, которые видите, ходят там с этими датчиками, да, значит, толщины, и меряют, и говорят, здесь цинка нет, а они на самом деле датчики даже не всегда такой цинк определяют, поэтому осторожнее будьте с такими специалистами, которые понакупили приборов, не знают, как с ними правильно обращаться. Вот, так что можно покупать, и люди покупают и везут, их не пугает то, что Машины, естественно, серые, да, без гарантии. Их не пугает то, что, возможно, будут проблемы с запчастями. Можно подумать на китайские машины, которые к нам официально поставляются, нет проблем с запчастями. Конечно же, есть. Так что, если этот пока ручеек растущий не прикроют, ну, например, вот повышенными налогами, повышенным утилем, точнее, на машины с мощностью больше 160 лошадиных сил. Помните, полтора месяца назад, два?
Больше двух пошел. Литров, да, они хотят вроде бы утилизбор
ввести. Нет. Сейчас нельзя по льготному утилю ввести автомобиль с двигателем больше трех литров, а идея была еще обложить коммерческим утилем машины мощнее 160 лошадиных сил. То есть схема примерно такая. У тебя мотор 1.5 в машине, которую ты возишь, ты сейчас можешь по льготному утилю ввести, давайте-ка мы мощность посмотрим еще дополнительно.
То есть теперь даже вот так хотят сделать.
Это же Алиханов, Антон Андреевич, глава Минпромторга, объявил о том, что вот они это рассматривают, и обещал это ввести довольно-таки скоро. Вот месяц сколько, полтора прошло, пока еще не ввели, но я думаю, что вот-вот-вот-вот уже скоро. И тогда тебе мотор 1.6, если он турбо, и уж не говоря про 2 литра, там может быть и 160 сил, и 190, да, и 238, если двухлитровый мотор, и 250. Вот, то пока это все разрешено, там, за исключением тяжелых внедорожников, большинство Toyota под эту трехлитровую планку подпадает, и народ активно везет. Это касается не только Toyota, и Hyundai к нам везут активно, и Kia, но это уже скорее.
Но вот по данным вот Автостата, именно всплеск сейчас по Toyota почему-то, именно вот Toyota.
Потому что Toyota мы традиционно любим и уважаем, и, в общем-то, машины известные. А тот парк, который есть, он изнашивается, надо покупать что-то другое и значительное количество. Ну, опять же, понимаете, это все равно в общем рынке это немного. Оно растет, вот это, да, доля Toyota, ну, точнее, в штуках. Но если мы долю рынка посмотрим, она все небольшая. Но тем не менее, есть люди, которых машины изнашиваются, они хотят поменять на что-то, да? На что? Китайцы покупать не хотят, знают, что можно ввести Toyota. Вот пока можно.
Ну вот еще рост продаж демонстрирует, я так понимаю, что это, я же права, да, это белорусская Джили, да, вот это Белджи.
Ну, фактически, да, конечно. Тут тоже все очевидно, да, фактически у нас продаются две модели, X50, это бывший Coolray, и X70, это старый Atlas.
А это вот, извините, сейчас перебью, это из-за санкций, да, они вот переименовались в Белджи, и вот теперь выпускаются в Беларуси, и почему это вообще произошло?
Ну, Белджи был образован, в общем-то, довольно-таки давно. То есть они же появились не в 22-м году, да, эти предприятия. Вот. В общем-то, вы правы. То есть это заход такой немножко со стороны, поскольку рынок общий белорусско-российский, он большой в целом. И большая часть Белджи продается как раз в России. То есть этот заход такой у фирмы Джили был дальновидный. Давайте мы вот здесь вот организуем, будем немножко по-другому называть, ну и, соответственно, будем успешно продавать, что, в общем-то, и происходит. Там тоже ведь нельзя сказать, так, что какая-то сумасшедшая локализация производства, о которой мы здесь все время говорим, потому что даже кузовной металл, штампованные панели уже штампованные, привозятся из Китая, красятся китайскими красками, собираются на китайском оборудовании. Там есть мизерная, прям совсем невысокая доля локализации по комплектующим, но там прям совсем мизер. Но вот труд, электроэнергия, вот это все как бы белорусское, поэтому они принципиально-то не очень сильно отличаются от Джили, отличаются только тем, что, например, X50 это предыдущий Coolray, да, а новый Coolray продается как Джили. Вот если ты новый Coolray хочешь, прям вот свежую модель, пожалуйста, иди к дилерам Джили. А если ты хочешь, тебя и старый устраивал, да, открываешь соседнюю дверь, они, как правило, стенка в стенку стоят, заходишь в Белджи и покупаешь модель предыдущей генерации.
Подешевле, наверное, будет еще, да.
Ну, конечно, Вот, поэтому я не удивлен этому всплеску, это вполне было очевидно.
Спасибо большое, Максим. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был у нас в эфире. Поняли, да, почему выросли продажи Toyota? Незначительно, но вот подросли, потому что везут эти Toyota из Китая, это китайские Toyota. В Китае теперь делают все. Там, как в Греции, все есть. Вот действительно, да, такая новая Греция. Григор Санкт-Петербург уточняет, что Белджи — это совместное предприятие с Белазом, производство 50 на 50. Да, мы рады за наших, собственно, братьев, друзей. Белоруссия собирает жили. Усомнившийся Макар оправдывает свой ник. Останусь в ближайшие годы консервативным клиентом, избегая покупки изделий китайского автопрома, пусть потренируются на ком? Потренируются на нас с вами и потренируются на тех, кто эти машины покупает. Ну, там есть ряд марок уж более-менее там с каким-то именем, а есть, конечно, совсем, как, знаете, когда гаджеты вот эти лепят, их очень-очень много. Далее у нас новости, а потом будет программа «Своя правда» в повторе.